говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Я Анна Качкаева, здравствуйте. Любопытное пасхальное наблюдение. Пасха во всех новостях подавалась как исключительно православный праздник. В анонсах программ и в подводках сюжетах про других христиан не вспоминали до середины воскресного дня. И только в Вестях 24 общефедеральный канон был нарушен. Накануне «Не для всех», «Не греша против истины» сообщили, что патриарх и папа провозгласили Пасху, а праздник отмечают христиане всего мира. Видимо, по поговорке «Дорого яичко к Христову дню» с интервью про рождаемость и улучшение демографии в эфир выпустили Дмитрия Медведева. Медведев на экране становится все лучше, его крупный план держит долго. Давай рассмотреть и голубые глаза, и чисто выбритый подбородок, и угадать девчушку на фотографии за его спиной. Легкие складки голубоватых штор, матовая белизна абажура настольной лампы, размытое пятно фотографии в рамочке, тщательный свет – все это больше напоминает картинку из программы «История в деталях», чем программу «Время». Но Медведеву картинка идет. Путина, кстати, никогда не снимали в таком интерьере, но нынешний экранный Путин наверняка бы пошутил, отвечая на вопрос Толстого, что останавливает женщин иметь детей. Медведев же пока слишком серьезен. Ну а теперь к Украине. Главная, нервная и богатая для аналогии тема. Украиной с экрана пугали, по поводу Украины злорадствовали, через призму Украины пытались говорить о России, о счастье стабильности прямо, о заморозках политической жизни иносказательно. Тема за неделю с информационной периферии перебралась в основную в новостях и в главную во всех без исключения дискуссионных и итоговых программах. Очередную порцию экранной славы получили пятеро политологов: Мигранян, Никонов, Марков, Караганов, посетившие несколько программ на нескольких каналах. О России в связи с Украиной у Соловьева азартно спорили писатели Веллер, Проханов и Быков. На Украину был высажен Дмитрий Киселев для того, чтобы в «Вестях недели» на безопасном от Майдана расстоянии произнести страстный монолог о тлеющем пожаре. Отчего Россия так близко принимает происходящее на Украине? Как телевидение показывает украинский кризис? Какие акценты расставляет? Не преувеличивает ли экран обостренность восприятия темы в России? Или, возможно, телевидение слишком упрощает происходящее там? Об украинских событиях на российском экране наш сегодняшний разговор. В нем участвует по телефону обозреватель телевизионной газеты «Коммерсант» Арина Бордина. Доброе утро, Арина.
Доброе утро.
И политик, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Доброе утро, Владимир. Владимир
Доброе
со мной
всем.
В студии.
Да.
Вы можете... То есть я вам так сформулирую, уважаемые слушатели, вопрос, но понятно, что у вас могут, ну, может быть, к Владимиру возникнуть другие вопросы, они тоже не возбраняются, но вопрос звучит так. Важно ли для вас, что телевидение так много времени уделяет Украине? Если важно, чего вам не хватает в освещении украинских событий? Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Но все-таки мы начнем с обзора, что, поскольку вы, Владимир, телевизор, конечно же, не смотрите.
Ну,
это говорят...
мельком
да,
смотрю,
это, как
да.
правило, говорят все, кто...
Кое-что я видел. В том числе и по Украине, да.
Хорошо. Арина, какую информационную картину рисовали российские каналы на минувшей неделе и какие акценты расставляли в связи с украинскими событиями?
Да, еще раз здравствуйте. Я очень внимательно в силу своих должностных обязанностей на этой неделе, на закончившейся уже, смотрела вечерние основные выпуски всех федеральных каналов. И я заметила, конечно, совершенно иную картину, нежели когда это было в 2004 году во время президентских выборов на Майдане. Два главных государственных канала диаметрально поменяли свои позиции. Это было что-то невероятное. Если мы наблюдали в 2004 году и во время разных других кампаний очень жесткую, очень гневную, откровенно ангажированную пропагандистскую позицию Первого канала, одностороннюю, где просто, ну, шли оскорбления практически в адрес очень многих политических лидеров на Украине. А канал России, второй государственный канал, как говорили его руководители, исключительно зеркалил фактически ситуацию, что действительно было, так и было. Канал старался как-то очень нейтрально информировать информировать россиян о том, что происходит на Украине. И, на мой взгляд, ему удалось все-таки не свалиться тогда в откровенную пропаганду. То сейчас все произошло абсолютно наоборот. Я просто не понимаю. Я даже шутила для себя, думаю, может быть, у нас в Кремле пульку как-то по-другому расписали между Первым каналом и Россией. Потому что то, как в вестях в 20.00 подаются события на Украине, всю неделю новости вели Мария Сит или Дмитрий Киселев, на мой взгляд, это не входит ни в какие рамки информационные, потому что вчерашний, как вы справедливо заметили, пламенный монолог Дмитрия Киселева, это лишь маленькая точка в количестве монологов и комментариев, которые он допускал, просто хамских, на мой взгляд, никак не сочетающихся с форматом информационным. На Первом канале это было очень ровно, на мой взгляд. Конечно, там не упускали возможность говорить о том, что позиции Виктора Януковича более выигрышные, но, строго говоря, они действительно, на мой взгляд, более выигрышные. Это я уже от себя добавляю. Но я смотрела сюжеты, которые делали Алим Юсупов вчера у Петра Толстого. То есть это было без такого огня, и даже не бесновался Михаил Леонтьев, как он это обычно делает. Очень разумный был разговор, на мой взгляд, у Владимира Познера, и его притушили, весь этот, все это пламя Сергея Маркова и Миграняна притушили. А вот на канале России я просто приведу несколько примеров. Вчера последний, когда Дмитрий Киселев, его спросил ведущий вести недели Андрей Кондрашов о том, как проходило пасхальное воскресенье на Украине, абсолютно пренебрежительно, в каких-то шутовских явно комментариях обвинил Дмитрий Киселев, сказал о том, что Ющенко пришел в золотистом костюме, Тимошенко вспоминала Христа, сквозила просто интонация пренебрежения. Естественно, с уважением было сказано о том, что Виктор Янукович, его единственного, кого он назвал по имени и фамилии, только что Виктор Федорович не назвал, напомнил об успехах правительства, просил уважительно относиться к Конституции, и что именно в этом будет благостно, значит, будет успех для всех. Но я, кстати, замечу, что Ющенко был вовсе не в золотистом костюме, а просто в костюме с отливом, уж если на то пошло. Или когда ведущие программы ночного выпуска «Вестей», «Вести плюс» Константин Семин на ночном выпуске говорит лидеру украинских коммунистов на прямом включении, заканчивая свой эфир, «Держитесь». Вы знаете, но это все равно, что можно представить, чтобы кто-то из наших ведущих, что кто-то из украинских ведущих нам, представитель нашей коммунистической партии, будет на прямом эфире говорить «Держитесь». Это вообще не канон информационного жанра. Я прошу прощения за столь длинный монолог, но просто возмущению моему, конечно, не было предела.
Да-да-да. Да, Арин, я тоже не заметила той оголтелости, я совершенно с вами согласна. На Первом канале изумилась абсолютной вот этой вот оголтелости на втором, ее иначе не назовешь. Я скажу, что там появился еще один мотив, которого не было 3 года назад, такого фарисейского сочувствия. Он, кстати, проскальзывал и на других каналах тоже. Ну, у Дмитрия Киселева, конечно, ярче всего. Он, например, свой национальный интерес в субботу закончил такой фразой: «Мы не потираем руки, когда у соседа хата горит, но хороших новостей с Украины нет. Она только начала зализывать раны оранжевой революции и вставать, как и Россия, на путь стабильного развития». А у вас есть, вот кроме совершенно понятного для нас с вами смешного объяснения, что пульку иначе расписали, какое-нибудь объяснение того, что произошло вдруг с этими двумя каналами?
Ну, я вообще хочу сказать, просто мне бы хотелось это тоже отметить, чтобы не получилось, что мы так, знаете, оголтело критикуем, вот, приводя примеры. Меня просто, честно говоря, не устаю поражаться, хотя уже много лет, в общем-то, работаю в журналистике и слежу за телевизионным процессом. Вот эти перевертыши у нас в эфире. Ну, что касается вот персонально Дмитрия Киселева, потому что по-прежнему считаю, что каждый журналист несет персональную ответственность за свою работу. Человек, который работал сам на Украине, я напомню просто нашим слушателям, и 4 года назад, когда я как раз в составе вот ВГТРК, их делегации была вместе с ними в Киеве, и Дмитрий Киселев, тогда еще работавший на СТВ, с большим пафосом и с большой любовью отзывался о государственном устройстве Украины и о том, как все это происходит. Вот это как раз очень объяснимо, почему он старается так с жаром эти комментарии давать теперь в эфире «Вестей». Но, видимо, человек уже уехал оттуда, вернулся в Россию. Это какой-то очень личный комплекс, похоже, да? И это как раз очень объяснимо и очень печально. И когда они без конца говорят о нагнетении страстей, о хаосе и о том, что Украине это не политический кризис, который, кстати, рефреном эта фраза проходит на Первом канале, а на России это только хаос, беспредел и так далее, это просто ужасно, я имею в виду на канале «Россия». Чем это можно объяснить, отвечая на ваш вопрос? Да, собственно, тем, что вот как это ни парадоксально, это мое ощущение, по поводу того, что расписали пульку, это, конечно, утрированно и так, может быть, очень жаргонно, но думаю, что именно так это и есть, что каналам просто поменяли роли, и что все-таки один из государственных российских каналов ну, взял на себя такую роль. Просто, Анна, здесь очень важно подчеркнуть одну очень существенную роль. Вот вчера как раз у Познера в программе политологи говорили о том, что Россия, слава богу, не хочет наступать на второй раз на те же грабли и вот как-то не вмешивается в конфликт на Украине. Но как же я подумала, она не вмешивается, если государственный канал, который олицетворяет интересы государства России, да, одноименный канал России, ведет такую информационную политику. Это же осознанная политика России. Более того, понимаете, когда ведущие вечерние программы главных новостей говорит там Юля, это он называет Юлю Тимошенко в своем комментарии, там Юля, левая популистка, оранжевый президент, это же просто какие-то такие очень хамоватые комментарии. Можно представить, чтобы у нас в новостях, пусть даже про оппозиционных политиков, которых мы не видим, извините, говорили Юля, Миша, Гарик, извините, вот сидит у вас Владимир Рыжков в студии, Вова. Это можно мы так? Вот мы, я просто подумала, что это он себе позволяет, Юля? Она что ему, подруга? Я просто, конечно, очень эмоционально об этом говорю.
Да, Арин, давайте прервемся на короткое, да, промо на Радио Свобода и дадим возможность включиться в наш разговор Владимиру Рыжкову, который не Вова. Вова, то есть. Но
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, Арина Бородина, «Коммерсант» с нами по телефону и Владимир Рыжков со мной в студии. Так вот, вам все, даже если вы чего-то и не видели, то Арина подробно все описала.
Что-то я видел,
что,
да.
По-вашему, я даже не прошу вас анализировать телевизионную политику, хотя, может быть, у вас есть на этот счет какое-то мнение, что произошло с нашими национальными каналами, почему кнопки переключили. А в этом смысле меня больше интересует, почему, на ваш взгляд, так болит украинская тема? Потому что я вот вчера тоже посмотрела в «Вестях-24» программу Плющева, который обозревает интернет-новости. Она там не попала даже в пятерку. Угу. Сравнивая интерес телевидения и интерес, например, интернета, и даже более широкого газетного сообщества, очень неравномерный в этом смысле подход. С чем связано, что телевидение так обращает на это внимание?
Попробую, Аня, высказать свой взгляд на эти вещи. Во-первых, я считаю, что анализ телевидения в России – это и есть анализ политики. У нас вся политика телевизионная, и у нас нет не телевизионной политики. И я думаю, давно пора уже договориться нам между собой, что в России нету РТ, РТР, НТВ, ТВЦ и двух оставшихся каналов. У нас есть одно телевидение, это Кремль ТВ, которое просто в силу удобства разделено на 6 каналов. Вот, на одном бегают лыжники, стреляют, на другом идут ретроспективы фильмов Тарковского, а на 4 остальных транслируется кремлевский взгляд на ситуацию в России и в мире. То есть это такой Кремль ТВ, состоящий из 6 каналов. Так вот, мне как политику кажется вот это огромное внимание к Украине вполне объяснимым и логичным. Во-первых, Кремль со страхом и ревностью наблюдает за тем, что происходит на Украине в течение последних вот 2,5 лет. Почему со страхом, почему с ревностью? С ревностью, потому что вот кто-то там говорил, что Дмитрий Киселев сказал, что Украина только начала зализывать раны. Так вот, она раны залезала на следующий день после оранжевой революции, потому что если посмотреть на экономические показатели, Украина развивается лучше, чем Россия. Намного быстрее, намного успешней. И по очень многим качественным вещам, например, инвестиционный климат, защита собственности, права и свободы граждан, делает фору нам с огромным преимуществом. Почему со страхом Кремль смотрит на Украину? Потому что если Украина, оранжевая Украина, будет успешной, как страна, как общество, как экономика, то это может разрушить наш авторитарный режим и наш госкапитализм, который строится в России, как нечто противоположное украинской модели. Вот. Поэтому все так обрадовались, когда там случился кризис. Поэтому такой восторг, такая дикая радость у всех кремлевских, у всей кремлевской обслуги, у этих политологов, что вот, наконец-то, на Украине 93-й год, вот, наконец-то, вот-вот гражданская война, вот она оранжевая модель, хаос. То есть первая мысль, которая четко проводится по Кремль ТВ, где-то жестче, где-то более закамуфлировано, это то, что демократия плохо всегда. Демократия плохо вообще, потому что демократия – это хаос, это кризис и так далее. Вторая мысль, о которой Арина не сказала, но, мне кажется, она тоже достаточно очевидно звучит, и звучала в эфире, и звучала в Государственной Думе, что за этим стоит Запад. Вот, договорились до того, что Ющенко получает инструкции от американского посла. Значит, именно американский посол чуть ли не продиктовал Ющенко указ о распуске парламента, и что вообще, значит, действиями Ющенко руководит НАТО, там, ЦРУ, Буш, Белый дом и так далее. Это тоже четко такая проводится. Первая мысль, которая проводится, что демократия – это плохо, поэтому кризис на Украине всячески раздувается, преувеличивается. Там, на самом деле, нормальная мирная жизнь, люди гуляют по городу, и даже два Майдана, значит, бело-синий и оранжевый, там братаются периодически друг с другом.
Гимны поют. Гимны вот поют. Я прочла репортажи,
Куличи,
и ведомости.
Куличи светят. Значит,
то есть, конечно, там радости нет, но когда один запевает, другой тоже запевает.
Понимаете,
как...
мы же как? Да. Мы же привыкли, если кризис, то, значит, политики друг другу, значит, руки не подают и обзывают друг друга последними словами.
Они обзываются, но много не бьют.
Там президент и премьер чуть ли не каждый день встречаются, Янукович принимает участие в заседаниях Совбеза, и они ведут переговоры, то есть совершенно другая политическая культура. Но наше телевидение и наша официальная пропаганда подает это как глубокий системный кризис, преддверие гражданской войны и кровопролития и так далее. То есть первая тема – демократия плоха, потому что ведет к кризисам, и при этом совершенно замалчиваются успехи Украины. Вторая тема, что за этим всем стоит Запад, который стремится... сделать ставку на Ющенко, чтобы привести Украину в НАТО, и при этом совершенно замалчивается, что Янукович такой же прозападный лидер, и в программе партии регионов Украины есть прямая запись о стремлении в Евросоюз, там более сложное отношение к НАТО, но в целом европейский вектор совершенно очевиден. И третье, что я заметил, Аня, это то, что вот когда Дума принимала постановление по ситуации на Украине в пятницу, это постановление отразило вот этот мейнстрим кремлевский. Вся ответственность ложится на одну сторону за кризис, на Ющенко. Вот. И при этом совершенно умалчивается и не рассказывается, как правило, что этому предшествовало. А именно, принятие в январе неконституционного закона о правительстве, который забирал у Ющенко даже те немногие полномочия, которые у него оставались. Подкуп депутатов, больше 20 человек, которые были перекуплены правящей коалицией у оранжевых. И стремление Януковича обрести конституционное большинство в 300 голосов с тем, чтобы вообще оставить Ющенко без всякой реальной власти. И так далее, и тому подобное. То есть, как раз я выступал в Думе в пятницу и говорил, что, ребята, ну, мы же наступаем на те же самые украинские грабли. Мы опять выгораживаем одну сторону и совершенно не отдаем должное другой стороне и не стремимся услышать о ее законных интересах. Поэтому мне кажется, что вот это внимание к Украине...
Еще это... тема федерализма
это внимание к Украине связано с тем, что вот этот комплекс, посторанжевый комплекс Кремля, он очень силен. И Украина как модель выхода из рабства в свободу, из авторитаризма в демократию, из закрытой рыночной экономики в более открытую рыночную экономику, в Кремле все желают, чтобы она подохла, эта Украина, чтобы там все они передрались, чтобы пролилась кровь. Хотя фарисейски на словах говорится, что нет, мы за мирный сценарий, мы надеемся, что они там договорятся. Но на самом деле вот только и ждут. Ох, хорошо, чтобы там что-то случилось, чтобы дискредитировать вот эту самую оранжевую революцию, демократию окончательно.
Арин, вот, кстати, к разговору о народе. Вы, наверное, тоже обратили внимание, что не мнение российского народа, ну, условно говоря, таких, вы знаете, вокс-попули, опросов, там политологи везде обсуждают, вернее, у нас политологи обсуждают, и я вот посмотрела украинские сайты, которые описывают проблему там, телевизионную, и там тоже в основном политологи описывают ситуацию. И не российского народа у нас, и, в общем, украинского народа в наших репортажах тоже не очень много. Или я чего-то не заметила?
Я скажу так, во-первых, я бы хотела вот заметить, ну, перейдя уже такой на более взвешенный тон после своей эмоциональной тирады, я то, что сказал Владимир по поводу политики, я просто еще раз хотела бы на этом сакцентировать внимание, вот отражение того, что показывал канал «Россия» в российском эфире, на мой взгляд, это и есть государственная политика Москвы в отношении событий на Украине.
Да.
И, конечно, нагнетание и разговоры о том, что там вот-вот ведут чрезвычайное положение, силовой вариант. И мы плавно переходим к вашему вопросу. Вчера в «Вестях недели» было три сюжета по Украине, и второй как раз вроде бы был о народе. Его делал Александр Рогаткин. И вы знаете, конечно, там, собственно, были два синхрона из воинских частей, из Львова и еще из танковой дивизии, не помню, из какой области. Понимаете, все равно общая тональность... Народа действительно было мало, но все равно общая тональность того, что показывали... Действительно, люди устали от того, что бесконечно политики, значит, схлестываются между собой... Но все равно общая тональность того, что вот-вот грянет буря, грянет силовой вариант, и все это будет очень плохо. Ну, собственно, тут сомнений нет, что это будет плохо. Но именно градус был такой. Сюжеты с Украины показывали и на НТВ. Именно вот был из Харьковской области сюжет, который, по идее, традиционно на стороне Виктора Януковича, да, сторонники Харьков, ну, люди, кто живет в Харьковской области, она голосует больше за партию регионов. Вы знаете, там была такая странная ситуация, я не могу ее на 100% подтвердить, но она была просто очень показательна. Там тоже было несколько синхронов людей, разговоров, чтобы мы понимали, чтобы наши слушатели понимали, о том, как они относятся к ситуации вот вокруг этого образовавшегося кризиса. И понимаете, все нарезки, все выступления все равно были, я просто смотрела очень внимательно, они были как бы все на стороне партии регионов. Но вот то ли так действительно уж таких нам людей всех показали, то ли так смонтировали сюжет, но комично была одна очень деталь. Я смотрела этот выпуск в 10 утра, в час и в 7 вечера. И среди выступавших там был мужчина такой очень приличный, среднего возраста, харьковчанин, который говорил о том,
говорил.
Что... Он поддерживает Ющенко, но вот ему уже надоело, он бы дал им всем ящик водки, этим противоборствующим сторонам, пусть бы они сели и договорились. Вот в 10 я это услышала, в час первую часть его фразы о том, что он поддерживает Ющенко, вырезали, а в 7 вечера этот сюжет опять был в полном, вот такой. Это было настолько комично, я, честно говоря, подумала, а кому это надо, вот до такой степени выверять хронометраж сюжетов и слова выступавших там людей. Это, кстати, действительно тоже очень забавная вещь, но вот вчера в «Вестях недели» попытались показать украинский народ, на мой взгляд, тоже, в общем, достаточно однобоко.
Да, мы продолжим этот разговор с Ариной Бородиной и Владимиром Рыжковым сразу же после новостей на Радио Свобода. Напомню вам, что в час дня после выпуска новостей выйдет в эфир программа «Правосудие». В Москве прошел Всероссийский съезд адвокатов. Какие перемены ждут российскую адвокатуру и почему адвокаты выступают против отмены так называемых гонораров успеха? В студии «Свободы» адвокат Юрий Пилипенко ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио «Свобода» в Москве. 11:30. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии оппозиция начинает сегодня акции протеста в регионах в поддержку требования об отставке президента и проведении досрочных выборов. В центре Бишкека с четверга около 100 сторонников оппозиции продолжают голодовку с аналогичными требованиями. В Киеве сегодня возобновятся акции сторонников правящей коалиции, протестующих против роспуска парламента. Как заявляют представители партии регионов, акции будут проходить ежедневно. В городе Эн-Наджаф по призыву радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра проходит массовая антиамериканская демонстрация. Протестующие требуют немедленного вывода войск коалиции из Ирака. Сегодня четвертая годовщина взятия Багдада, когда был положен конец диктаторскому режиму Саддама Хусейна. В Иране сегодня отмечают первую годовщину успешного начала производства обогащенного урана. 9 апреля объявлено общенациональным днем ядерной технологии. В ядерном центре в Натанце ожидается выступление. выступление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Крупная армейская операция против курдских повстанцев разворачивается на юго-востоке Турции. За последние дни там убиты 10 турецких военнослужащих и 7 курдских боевиков. Во Франции сегодня официально началась предвыборная кампания. Первый раунд выборов главы государства состоится 22 апреля. В оставшийся период все кандидаты имеют право на равное время в теле- и радиоэфире. В Катаре сегодня открывается двухдневная встреча представителей стран, ведущих экспортеров газа. Ее участники намерены рассмотреть возможность создания картеля наподобие ОПЕК. На Международную космическую станцию сегодня прибывает очередная экспедиция. Российские космонавты Федор Юрчихин и Олег Котов, а также американский космический турист Чарльз Симони.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. Час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, Анна Качкаева у микрофона. В эфире «Смотрим телевизор». Обсуждаем мы сегодня то, как телевидение освещает события на Украине. Как расставляет акценты, не преувеличивает ли обостренность восприятия этой темы в России? Или, возможно, телевидение слишком упрощает происходящее? Обо всем об этом мы разговариваем с Ариной Бородиной, обозревателем телевизионным газеты «Коммерсант». Она с нами по телефону. И Владимиром Рыжковым, депутатом Государственной Думы. Вам, мы, уважаемые слушатели, задали вопрос, важно ли для вас, что телевидение так много времени уделяет Украине, если важно, чего вам не хватает в освещении украинских событий. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов. Пожалуйста, звоните. Владимир,
Я просто пока мы не забыли про народ, и, как обычно, мы о нем забываем, пока мы о нем не забыли.
Нет, не забыли, потому что действительно любопытно. Напомню тем, кто сейчас к нам подключился, что я Арине задала вопрос. Вопрос о том, как выглядел народ на экране. Да. Выглядел он, в общем, не совсем как, потому что в основном отдавали слово тем людям, которые устали от политики. Наверняка это так и есть, в большинстве людей устали. Но, тем не менее, три нехитрых мысли благодаря этим синхронам проводились через экран. Что чума на ваши оба дома, моя хата с краю. Раздать бы им имеются в голубом и оранжевом автомат. Это было, кстати, на российском канале «Перестрелка». Стрелять. И чуть более мягкий вариант, о котором говорила Арина, но тоже смешной, раздать бы им в ящик водки, они бы помирились и побратались.
Вот у меня в этой связи два замечания. Я звонил своим друзьям в Киев все эти дни, чтобы быть в курсе, причем людям таким, входящим в истеблишмент и хорошо знающим как внешнюю, так и внутреннюю кухню того, что там происходит. Народ не хочет досрочных выборов. Были опросы на Украине, там до 90% устало, как вы правильно сказали, от кризисов политических и не хочет досрочных выборов. Но одновременно народ начисто исключает силовой вариант, призывает политиков найти компромисс и договориться, и если выборы будут наилучшим выходом, то люди придут и проголосуют. Вот такое как бы настроение сейчас на Украине. При этом действительно Восток продолжает поддерживать по партию регионов, центр и Запад скорее склоняются по-прежнему на сторону оранжевых. Вот. Что касается наших слушателей, нашего народа, я просто не видел свежих опросов последних дней, их еще, видимо, нет, но у меня был такой любопытный опыт. Я был в субботу на «Эхе Москвы» в передаче Виталия Дымарского, как раз посвященной событиям на Украине.
Исторических уроков.
Да, и оказался, значит, в компании с двумя критиками Украины и того, что там происходит. И, естественно, что у меня времени было треть, у них было две трети, потому что примерно поровну все говорили. Но, тем не менее, когда было голосование, было очень интересное голосование, нужна ли вам такая демократия, как на Украине? Вот так Виталий Дымарский поставил вопрос. Вот. И я почему-то думал, сейчас получим крайне негативный результат, что, конечно, на фоне кризиса, на фоне вот этих усилий российского телевидения по дискредитации украинской демократии мы получим ужасный результат голосования. Ничего подобного. 80 с лишним процентов слушателей «Эхо Москвы», не дрогнувши, сказали, что да, нам нужна такая демократия, как на Украине. Может быть, это в какой-то степени показывает, что кремлевская пропаганда телевизионная на Кремль ТВ обычно очень эффективная, в данном случае все-таки дает какие-то сбои, что, может быть, люди имеют какие-то свои источники информации о ситуации в Украине, и родственников, и друзей, и какие-то альтернативные источники.
А, ну, это, опять же, слушатели «Эхо Москвы», мы всегда это имеем
может
в виду,
быть, да,
да?
Может быть.
А с другой стороны, Владимир Познер во временах, начиная да, свою программу, да, сказал, что 57% угу, россиян угу, не считают Украину за границей. То есть угу, это ничего не означает в этом,
да,
контексте?
Мне кажется, что...
Не считают, но могут
мне
рассчитывать
кажется, что
на
что люди видят, что, по крайней мере, там это вот чисто политический кризис. Это не экономический кризис, не социальный кризис, не военный кризис, не внешнеполитический кризис. Это вопрос о полномочиях. На самом деле, вот две стороны, большинство Рады во главе с Януковичем и конституционно избранный, всенародно избранный президент, в рамках молодой конституции, которой всего года даже нет, решают вопрос, у кого какие полномочия. И превращать и пугать людей, что вот там будет что-то страшное, конечно, нет никаких оснований.
Ну, может быть, все, ведь как это бывает в неустоявшихся системах.
Ну,
но,
может быть,
бог, все,
но мой личный
было,
прогноз, да, что будет все-таки, как это обычно бывает на Украине, достигнут некий политический компромисс.
Мягкие нравы, мягкие,
мягкие
нравы.
Мягкие нравы, мягкий народ. И не факт, что этот новый компромисс опять не будет нарушен через полгода, потому что молодая неустоявшаяся демократия и молодая неустоявшаяся конституция, и все шьется как бы вживую, да, на живую нитку. Но, тем не менее, я здесь оптимистичен, я считаю, что кризис будет преодолен.
Арина, можно еще вопрос вам, поскольку вы очень подробно следили, и вот не изменяет ли мне ощущение, что тоже по сравнению с тем, как освещали оранжевую революцию 3 года назад, в этот раз совсем не было таких персональных эксклюзивных интервью?
С украинскими политиками?
Да, 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 да.
Ну, я бы так не сказала, потому что во всех сюжетах, опять мы возвращаемся к каналу России, потому что так полно, так важно, кстати говоря, ведь еще одна деталь, нигде кроме России это не подавалось. В тот день, когда освободили британских моряков из Ирана, в программе «Время» и на НТВ, естественно, это было главной новостью. На канале «Россия» всю неделю главной новостью была Украина. Вот, это очень тоже показательная вещь. А, вы знаете, там ведь был, значит, лидер социалистов Александр Мороз, очень широко представлен в сюжетах. Вот представитель коммунистов, это был не Порошенко, я, к сожалению, не помню его фамилию, был в «Вестях плюс» несколько интервью. А, собственно, синхроны Януковича с акцентом на его интервью из «Гардиан», где он ссылается, что якобы Ющенко говорит о том, что вариант 93-го года повторится на Украине. И, кстати, как из своей газеты «Коммерсант» я узнаю о том, что это был неправильный перевод в «Гардиан», что Ющенко на самом деле сказал, что он не допустит того, чтобы повторился 93-й год на Украине. Нет, интервью были. Интервью
ну
были.
Да, я вспомнила, я-то видела Шевченко «Судите сами», где были как раз и Мороз, и дамы из нашей Украины. Но просто, если вы помните, та история была очень личностно окрашена. Были интервью с Тимошенко, и с Ющей их старались так показать, портреты их делали.
Специально не было, ну, кроме вот этих вот, на мой взгляд, я говорю, опять же, повторюсь, некорректных и оскорбительных комментариев в виде «оранжевый революционер», «оранжевый президент» и «Юля», портретов не было. Конечно, действительно, может быть, было много действительно разумного сказано. Я повторюсь, что очень, на мой взгляд, был хорошо простроенный, любопытный эфир у Владимира Познера вчера.
Да, да.
Я просто хочу сказать одно, на мой взгляд, как бы там ни были, как бы ни развивались события на Украине, как бы ни относились к нему украинские граждане и политики, но это внутреннее дело Украины, что всегда меня в этих ситуациях поражает. Но почему мы вновь опять, да, это не чужая для нас страна, да, там много наших, да, мы говорим там по-русски все, у нас там много друзей и родных, но все-таки они живут по своим законам. И понимаете, когда главный государственный канал вот просто вламывается туда и переворачивает все с ног на голову, у меня это вызывает чувство протеста. Вот именно, может быть, и не столько профессионального, хотя, безусловно, и профессионального в первую очередь, но и гражданского тоже.
Давайте послушаем. Дмитрий из Петербурга, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Добрый день, Анна, Арина, Владимир.
Добрый день.
Правильно сказал Владимир, на каналах государственного телевидения, да и вообще телевидения, в основном идет дискредитация Украины как государства. И вот задать вопрос, а почему это происходит? Ведь на самом деле Украина как государство независимая, она достаточно динамично развивается сейчас. Народ очень работящий, трудолюбивый, упертый и упорный в лучшем смысле этого слова. Но те же самые продукты питания, которые производятся украинскими производителями, они достаточно высокого качества. И те торговые марки, как там тот тище молоко, он...
Да, это приводили в пример, что Немиров водка в России номер оказывается один. Номер один, да. А, так вы хотите спросить у Владимира, что?
Я могу ответить, Дмитрий. На мой взгляд, Украина почему-то вызывает такое озлобление у Кремль ТВ и у их хозяев. Это связано с тем, что Украина живой укор. Вот что ни возьми. Вот у нас, например, 200 человек пытаются собраться в центре Нижнего Новгорода. Их разгоняет 20 тысяч ОМОНовцев и милиционеров. Или вот у вас в Петербурге марш несогласных был запрещен на том основании, что соберется мало народу, и нечего ради этого Невский перекрывать. А когда собралось народу очень много, и выяснилось, что вообще ради этого стоило Невский перекрывать, то марш был разогнан. А депутата ЗАГСа питерского стащили и избили. Вот. А на Украине, вот даже по Кремль ТВ видно, да, что мирные люди собираются на Майдане Незалежности, собираются на Крещатике, никто их не разгоняет, никто их не бьет дубинками, никто их не мутузит в Воронках и так далее. Дальше. Вот Украина живой укор в части свободы слова. Вот Савик Шустер, я думаю, сейчас у него такая ударная неделя, звездный час, вот, как мне говорят, там до утра идут ток-шоу Савика, и в Киеве не гаснет свет, потому что все по-прежнему смотрят, и не выспавшиеся потом бредут на работу, вот, и все стороны получают возможность блистать и излагать свою точку зрения. И президент Ющенко, и Виктор Янукович, и та самая Юлия Владимировна Тимошенко, все, и коммунисты, и Мороз, и так далее. И это тоже живой укор России, где сегодня свобода слова абсолютно задавлена, подавлена, чему свидетельство последний скандал с интервью Лимонова в газете «Газета». И что ни возьми, возьми экономику, свободу слова, выборы. Даже как протекает политический кризис на Украине, это тоже живой укор России, потому что у нас обычно политический кризис протекает в виде передвижения танковых колонн, значит, по центральным улицам столицы. А на Украине политический кризис протекает как нечто такое, ну, пока, по крайней мере...
Как писатель Быков вчера Услаев сказал, они нас развлекают, там реально...
Да. Там
жизнь.
Замечательные люди, да. Так сказать, что-то ходят с флагами, значит, пьют пиво, играют рок-группы, значит, Киев.
Быков очень жестко пошутил вчера. России нечем думать и нечем протестовать.
Киевские каштаны, так сказать, распускаются. Понимаете, все это, так сказать, очень мило. И, так сказать, политики обмениваются не только оскорблениями, но и любезностями и так далее. Поэтому Украина вызывает такое озлобление, потому что дает нам пример, как можно быть демократической, свободной, толерантной страной, даже в условиях достаточно острого политического кризиса. Естественно, что вот эта правда прорывается даже сквозь лай государственных телеканалов, и это не может не радовать.
Николай, Московская область, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый
Я
день.
Всех поздравляю с праздником.
Вас также, Христос, Николай,
Христос,
вас также.
Воскресе.
Воистине воскресе, вас тоже
вы
поздравляю.
Вы знаете, да. Вот на что я обратил внимание. Вчера Пасха была,
да.
И... Обратите внимание, собрались, как правило, с красными флагами. Вот меня больше удивило, не показывают, обратите внимание, западную Украину, Львов. Угу. Показывают именно восточные части Украины, где более, я так понял, прокоммунистическое видно, вероятнее всего, большинство. И собрались в такой праздник, Пасхи, казалось бы, да. Ну вот я знаю, очень много украинский народ вообще, особенно на Западе, очень глубоко почитает народ этот великий праздник. И обратите внимание, именно с красными флагами собрались в поддержку... То есть именно вот этого вот парламента. Вот нет ли, Владимир, вот у меня к вам вопрос такой, то что это целенаправленная какая-то проплаченная специальная акция проводится, вот именно, и может быть вполне возможно, она даже проплачивается из Москвы.
Ну, вы знаете, у донецких нет необходимости привлекать внешние займы и внешние средства. Они достаточно обеспеченные люди. Насколько я знаю, там есть элемент проплаты с обеих сторон. По крайней мере, я встречал в печати достаточно надежное упоминание, что платят активисты и оранжевые, и бело-голубые. Но, опять-таки, я не стал бы вот здесь преувеличивать. Для меня самое главное, что люди свободно могут это делать. Люди могут свободно выходить на улицы с любыми флагами, выражать свои мнения. Никто их не разгоняет, никто не запрещает. Сейчас вот там говорят, третий Майдан. Майдан, так сказать, Юлия Тимошенко свой делает Майдан, и она там воздвигает на площади Европы свою сцену, и никто не препятствует. То есть, понимаете, главное, что какой урок дает нам Украина, это то, что даже когда политический кризис, не подавляются демократические свободы, и основные политические силы могут свободно высказывать свою точку зрения. Это для меня самое главное.
Программа «Смотрим телевизор» в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы, Арина Бородина по телефону. И я должна сказать нашему слушателю, что в Киеве сегодня, вообще на Украине, государственный праздник. Они, как и некоторые страны Европы, Италия или Германия, считают Пасху государственным праздником, и поэтому после Христового воскресения в понедельник отдыхают. Поэтому красное, не красное, но, в общем, для них это из разряда действительно государственных праздников. Елена Михайловна из Петербурга, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Частично я уже получила ответ на свой вопрос. Меня интересовало, идет ли программа Савика Шустера. Ну, вот,
да, идет, конечно. Идет и очень активно, да.
Это я хотела у Арины спросить.
Причем, знаете, Елена Михайловна, она идет, как мне сам Савик рассказывал, и мои друзья на Украине, она идет нелимитированно. Вот пока есть о чем говорить, и пока, так сказать,
народ... например, к этому со скепсисом отношусь.
Ну, я тоже,
профессионализм,
да.
Но
тем не менее,
случае.
Для меня важен сам факт, что никто не лимитирует.
Это
и
правда.
Тех, кто в студии, тех, кто звонит, и самого Савика, и иногда там до 3-4 утра идут его программы.
Тогда вопрос к вам, Владимир,
да.
Вы тоже частично ответили. Mm-hmm. То, что мы видим с экрана телевизора.
Да.
Вот говорите, это пропаганда. Я прекрасно понимаю.
Да.
Но ведь она-то воздействует на зрителей как раз в обратную сторону. Вот вы только что сказали, угу. Мы видим, как все это проходит там. Но угу. Люди же примеряют это на себя, я имею в виду россиян.
Да.
То есть не то, что Украина, не мой укор вообще, а люди даже, особенно не задумывающиеся о политике, угу. Смотрят в экран и видят, там это можно,
да.
Там кризис.
А у нас говорят, дубинками по голове, да.
Так, а у нас, как вы сказали, 200 человек в Нижнем Новгороде,
да.
Этого достаточно.
Да.
Вопрос и Арине, и Ане. Это что, плохо сделанная, непродуманная пропаганда? Это что, некачественно сделанные программы? Или об этом вообще никто не думает? Ведь у людей действительно обратная реакция возникает.
Арина, у вас есть ответ на это?
Вы понимаете, дело в том, что если бы это была единственная пропагандистская кампания, то, что мы сейчас видим в эфире, то, наверное, было имело смысл удивляться. Но ведь так во все времена, во всем мире телевидение используется прежде всего в пропагандистских целях, к сожалению, к великому, да, это самое мощное пропагандистское оружие любой власти. И если это делается так массированно, так активно, так тонко, я бы сказала, а иногда, наоборот, топорно, безусловно, значит, это задача власти, и, значит, это сознательная задача, именно для того, чтобы люди в большом количестве увидели и посмотрели, как это делается, и что как там плохо, и как все ужасно. Но это так во все времена. У меня нет никаких иллюзий о том, что это случайно, что это выборочно. Мне всегда в этой ситуации очень жаль наших зрителей. Только остается полагаться на то, что возобладает здравый ум. И очень жаль, когда руководители государственных каналов вовлекают в эти пропагандистские кампании талантливых и способных журналистов. Потому что времена, они меняются. И все помнят, кто и как выступил в каком жанре. И я думаю, что это для всех, к сожалению, большая печаль для меня.
Я-то думаю, что наша слушательница имела еще в виду, что столь топорные методы инструментарий как раз заставляют людей задумываться. Я думаю, что вы, наш уважаемый слушательница, одна из немногих, кто, как говорят, умеет читать между кадров и строк. А массовое государственное телевидение, в общем, работает скорее на эмоциональном уровне для людей, которые не задумываются над контекстами. Они считывают впрямую иногда то, что говорят или произносят
телевидение. Я бы к этому добавил, что, к несчастью, вот эта массированная пропаганда действует. То есть,
действует,
да,
конечно.
То есть Кремль ТВ бомбит площадями. И вот я уже несколько лет наблюдаю за динамикой опросов общественного мнения, сопоставляя их с пропагандистскими кампаниями, которые ведет администрация президента. И очень четко есть корреляция. Например, когда идет антигрузинская кампания, примерно через 2-3 недели это отражается в опросах. Грузия выходит на первые
Абсолютно.
Позиции врагов.
Да.
Затем начинается антиэстонская кампания. Эстония выходит на первые позиции врагов. Сейчас, я думаю, что-то такое может произойти с Польшей. Уже началась вот эта тема. Совершенно, кстати, справедливо осуждаемая тема.
Абсолютно. Ужас, безобразие абсолютно.
Как и с эстонским солдатом, это беспредел, безобразие, это позор для Эстонии, позор для Польши. Но мы сейчас говорим немного о другом, что все-таки вот эта тупая топорная пропаганда на значительную часть общества оказывает то воздействие, к которому стремится Кремль.
Сергей Зеленограда, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот смотрите, вот вы такие тонкие комментарии даете, а они дают топорные. Да. Вот как демократия получается. Но по мне, вот лично по мне кажется, вот великий Жванецкий по этому поводу четко сказал, пусть говорят ни вреда, ни пользы, не перемрите только от шекспировского бесстрашия, от чудовищного выбора позиции в классовой борьбе. Я очень хорошо уважаю, знаю Владимира Рыжкова, даже помню, на одно из дней рождения стихотворение ему сочинял, посвященное там, да, через Наталью. Но тем не менее, Володь, вот вы сейчас занимаетесь такой же пропагандой, все как они. Чуть-чуть изысканней, чуть-чуть талантливее, но делайте все то же самое, только излагайте другую точку зрения. Все, пока.
Я не разделяю вашего такого циничного взгляда, что, значит, вот все жулики, все занимаются пропагандой. Я так не считаю. Во-первых, я высказываю свою точку зрения на одном из немногих СМИ в России, где я еще могу ее высказывать. Вам не хуже меня известно, что на телеканалах я практически везде запрещенная персона. Во-вторых, я вас не пропагандирую, я привожу аргументы и могу приводить их еще больше, потому что я достаточно хорошо знаю ситуацию на Украине и вижу, что эта ситуация объективна. Отличается от той картинки, которую дает наше официальное телевидение. А дальше вы уже делаете выводы, какая точка зрения вам ближе.
Николай из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот насчет нашего телевидения. Вы знаете, вот боимся сейчас кровопролития на Украине, да? А я вот просто считаю, надо бить на бат, потому что у нас Москва скоро может быть ареной кровопролития. Вы знаете, что происходит в московских вузах? Постоянные стычки между чеченской диаспорой и дагестанской, и остины с ингушами.
Верно,
и посмотрите, милиция вообще не реагирует, и Дагестан с чеченцами уже с автоматами выходит на эти... Он поинтересуется у студентов РУДН, вот Губкина, там, что происходит. У нас просто кровь прольется, и это никого не интересует. Милиция вообще игнорирует.
Но дело в том, что вот на YouTube выложили уже вот эту вот пленку драки 300 человек, казахов.
Более
и чеченцев.
Более того, в Москве действуют сотни скинхедов, организованных группировки, которые совершают систематические нападения и убийства, бахвалятся этим. Но при всей... У нас вся борьба с экстремизмом свелась к борьбе с Каспаровым, Рыжковым, Лимоновым и Касьяновым. А то, что тысячи нацистов, убийц, погромщиков действуют совершенно открыто в стране, в том числе в Москве и в Подмосковье, совершенно игнорируется спецслужбами и правоохранительными органами.
Имперский марш вышел
на русские
площадь.
Идут, слава опричнине. Что такое слава опричнине?
Слава опричнине или русский сапог свят.
Да, это прямой призыв к погромам. И, значит, когда демократы, либералы делают заявки на марши, им отказывают, а когда погромщики делают заявки на марши и митинги, им всегда не то что разрешают, но и помогают. Поэтому совершенно верно, это тоже огромный контраст с тем, что происходит на Украине. Если там мы видим, пусть кризис, но проходящий в законных рамках, демократических рамках, свободных рамках, то в России идет подавление конструктивного демократического инакомыслия, при этом де-факто поощряются погромные националистические организации и группировки. И я совершенно с вами согласен, что эта опасность нарастает с каждым днем и идет эскалация насилия, как в Москве, так и во всей стране, в том числе на межнациональной почве. При полном, я с вами согласен, попустительстве властей.
Сергей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот решите опять про Украину.
Давайте,
конечно. Ну, Украина — это же такой некий сателлит, как бы она была всегда периферийной, в отличие там, да, Москва у нас центр, а Украина периферия. И, значит, сейчас у них демократия. Я боюсь, что очередной большевистский лидер, чекистский, придет, поигрались и хватит.
Вы имеете в виду у них на Украине?
Ну, конечно, естественно. Вот как было у нас немножко, ну, что-то мы... Попробовали вздохнуть, да, ну, было что-то. А теперь закончилось. И закончилось, я думаю, пожизненно, да, до следующего нашего царя, и как его, президент, как его, чекист. Так вот, у них возможно, там, Янукович тоже есть коммунист какой-то. Понимаете, большевики, коммунисты, чекисты, это вот близнецы-братья, у них все одно и то же. А наверняка среди правительства, среди там парламента, бизнесменов, это все то же самое. Комсомольцы, коммунисты, чекисты.
Давайте вот так повернем, Сергей. Понятно, что, в общем, некоторое состояние российского общества наших слушателей ввергает да. в пессимизм.
Да. Но давайте
Но давайте повернем вопрос так. Возможно ли, что на Украине состоится, ну, после каких-то еще чехарды и
возникнет
перемен,
вертикаль власти.
Возникнет либо вертикаль власти, либо, наоборот, парламентская республика возникнет?
Я думаю, что Украина будет освобождена от такого печального сценария по очень многим причинам. Назову 2-3 главные из них. Первое, все-таки общество другое, оно отличается от России. Оно более европейское, более свободное. Особенно центр-запад Украины совершенно отличается от типичного советского общества, в котором мы по-прежнему живем. Во-вторых, у них нет одного центра, как вот Москва, это такой огромный спрут, который контролирует всю страну. У них Львов самостоятельный центр, у них Киев самостоятельный центр, Донецк, Крым. Харьков, Крым. То есть очень разнообразная страна, и вряд ли кто-то сможет ее стянуть такими кандалами жесткой власти. Вот. И в-третьих, у них гораздо более разнообразная экономика, чем в России. У нас ведь экономика двух труб. По одной нефть, по другой газ. Вот. И вокруг них танцует вся элита и вся политическая и экономическая жизнь. А Украина это гораздо более. Там, конечно, есть крупные предприятия, металлургические, химические предприятия, но все-таки это более такая разнообразная экономика, и там и бизнес более разнообразный. Нет таких монополий гигантских, как в России. Поэтому мне кажется, что вот культура общества, географическое разнообразие и экономическое разнообразие Украины оберегают ее от диктатур, как, к сожалению, куда сваливается сегодня Россия. Что касается будущего, я думаю, они найдут баланс между президентской, парламентской, правительственной властью. Как раз мы сейчас наблюдаем очень интересный процесс рождения вот этой политической системы, притирки. На самом деле, то, что там, это притирка. Ничего катастрофического там не происходит. Экономика работает, школы работают, все хорошо. Идет притирка между институтами власти. Например, вот сейчас самый интересный вопрос. Родится Конституционный суд на Украине или нет? Вот мы это увидим на этой неделе. Произойдет рождение Конституционного суда или, не, или оно будет отложено на какой-то срок? Вот, он, вот сейчас он уже, так сказать, в животе у мамки и уже готов выйти наружу. А может и не выйти. Посмотрим. Так что я по-прежнему остаюсь оптимистом по отношению к Украине. Я думаю, что все будет там хорошо.
Арина, ну и коротко вы, может быть, все-таки, а что будет с освещением этой темы? Она уйдет на информационную периферию или все-таки нет?
Я думаю, что она, конечно, не уйдет. Более того, все-таки события там действительно будут развиваться на Украине еще достаточно долго и, на мой взгляд, бурно. И я хоть и оптимист, но думаю, что, конечно, все так быстро там не закончится. Но думаю, что страсти по-прежнему будут нагнетаться, потому что я думаю, что стилистика, выбранная каналом, во всяком случае, России, вряд ли изменится. Изменится ли стилистика Первого канала и станет ли она более агрессивной, трудно сказать, но пока она не менялась. Но думаю, что Украина по-прежнему будет в центре внимания. Но вот такая она будет именно политизированная, агрессивная и постоянно с нагнетением страстей и желанием наших зрителей, с желанием наших политиков показать нашим зрителям то, вот как это все ужасно и чудовищно происходит там, а что у нас относительная стабильность, как вчера сказал Петр Толстой, нам надо гордиться, что у нас такая стабильность, и так чудно все и замечательно.
Я благодарю вас. Арина Бородина, Владимир Рыжков были гостями сегодняшней программы «Смотрим телевизор». У микрофона была Анна Качкаева. В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главная тема этого дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665,